В этот момент оба они имели вид двух опасных животных, готовых помериться силами друг с другом. Оба молчали, и это напряженное молчание длилось довольно долго. Затем она вдруг поспешила заговорить первое и, рассмеявшись чистым, звонким, откровенным смехом, сказала почти ласковым голосом: «Да не будь же ты таким ребенком! Ты меня положительно удивляешь. Если все то, в чем ты меня сейчас уверял, правда, то ты не можешь иметь никакого основания не доверять мне, точно так же, как я не могу иметь никакого расчета подвести тебя. Самое трудное во всей этой затее — это выманить принца из дворца без шума и скандала. Ты отлично знаешь, что его слуги преданы ему телом и душой. Его камергер — это его раб. Он положительно боготворит своего принца, и стоит только ему крикнуть, как вся ваша затея полетит к черту».
«Необходимо осилить эту челядь», — сказал барон, невольно следуя за ее мыслью. «У нас на это хватит людей, и все эти его приверженцы должны исчезнуть вместе с ним».
«И весь ваш план тоже вместе с ними», — докончила графиня. «Ты думаешь, что все это может обойтись без шума? Что эти люди могут исчезнуть бесследно, и что их никто не хватится? Никто не спросит о них? Ведь не берет же он их всех с собой на охоту! Малому ребенку это сразу бросилось бы в глаза. Весь двор, а затем и весь город догадаются, в чем тут дело». «Нет, нет». И нет, этот план положительно не выдерживает критики. Это идиотство проделать нечто подобное. Без сомнения, его придумала эта индюшка Ротафия. Нет, ты выслушай меня. Ты знаешь, конечно, что принц за мной ухаживает.
«Да, знаю», — сказал Гондримарк. «Бедный пустоголовый! Видимо, мне на роду написано стоять ему везде и во всем поперек дороги».
«Ну так вот, я могу выманить его одного под предлогом тайного свидания куда-нибудь в дальний уголок парка, ну, скажем, хотя бы к статуе летящего Меркурия. Гордон может спрятаться со своими людьми где-нибудь поблизости, в чаще деревьев. Карета может ожидать за греческим храмом, и все обойдется без крика, без суматохи, без топота ног, просто и мило. Принц выйдет в полночь на свидание и исчезнет. Ну что ты на это скажешь? Пригодна ли я для тебя союзница? Могут ли мои способности при случае сослужить тебе службу? Ах, Генрих, мой тебе совет. Старайся не потерять твоей Анны. У нее тоже есть немалая власть».
Гондримарк громко хлопнул ладонью по мрамору каминной доски.
«Чародейка!» — воскликнул он, восхищенно просияв. «Другой такой, как ты, не сыщешь. Нет тебе равной на всякие дьявольские проделки в целой Европе. У тебя всякое дело катится, как по рельсам».
«Ну так поцелуй же меня покрепче и отпусти меня поскорее. Мне нельзя прозевать своего принца».
«Постой, постой! Не так скоро!» — остановил ее барон. «Я хотел бы, клянусь тебе моей душой, вполне поверить тебе. Но ведь ты и войдешь, и выйдешь, и всякого вокруг пальчика обернешь. Ты такой увертливый и ловкий чертенок, что я, право, боюсь. Нет, как хочешь, я не могу, Анхен. Я не смею».
«Ты мне не доверяешь, Генрих?» — гневно крикнула она, и в тоне ее было что-то вызывающее, что-то похожее на угрозу.
«Это не совсем подходящее слово, не доверяешь. Но я тебя знаю, и раз ты уйдешь отсюда с этой бумагой в кармане, кто может сказать, что ты с нею сделаешь? И не только я, но даже и ты сама, ты этого не знаешь». «Ты сама видишь», — добавил он, покачивая головой, — «ведь ты изменчива, капризна и притворна, как обезьянка».
«Клянусь тебе спасением моей души!» — воскликнула она.
«Мне отнюдь не интересно слышать, как ты клянешься», — ответил барон.
«Ты полагаешь, что у меня нет никакой религии? Ты очень ошибаешься. Ты думаешь, что у меня нет чести, нет совести? Ну хорошо, смотри же, я не стану с тобой спорить, но говорю тебе в последний раз, оставь указ в моих руках, и принц будет арестован без шума, без хлопот, без скандала. Если же ты возьмешь от меня указ, то так же верно, как то, что я теперь стою перед тобой и говорю с тобой, я испорчу вам всю вашу затею. Одно из двух. Или верь мне, или бойся меня. Предоставляю тебе выбор». С этими словами она достала из кармана указ и протянула его ему.
Барон в величайшем затруднении и нерешительности стоял перед этой женщиной, которую даже он не мог ни сломить, ни победить, ни покорить своей воле. Он стоял перед ней и мысленно взвешивал обе опасности. Была минута, когда он уже протянул руку к бумаге, но сейчас же опять опустил ее. «Ну, — сказал он, — если это называется, по-твоему, доверием...»
«Ни слова больше», — остановила она его, — «не порть своей роли. И теперь, так как ты в этом деле вел себя, как подобает порядочному человеку, не зная даже, в чем дело, я, так и быть, соблаговолю разъяснить тебе свои причины, причины, которые заставляли меня настаивать на том, чтобы ты оставил указ в моих руках. Я сейчас, прямо отсюда, направлюсь к Гордону. Но скажи мне на милость, на каком основании стал бы он мне повиноваться и исполнять мои приказания? А затем, как могу я заранее назначить час? Возможно, что это будет в полночь, но, возможно, также и тотчас после того, как стемнеет. Все это дело случая, все зависит от обстоятельств. А чтобы действовать разумно и успешно, я должна иметь полную свободу действий и держать в своих руках все пружины этого задуманного вами предприятия. Ну вот, а теперь бедный Вивиан уходит, как говорится в комедиях. Посвяти же меня в рыцари свои». И она раскрыла ему свои объятия, лучезарно улыбаясь ему своей манящей, многообещающей улыбкой.
«Ну, — сказал он, поцеловав ее с особым удовольствием, — у каждого человека бывает свое безумие и свой конек. И я благодарю Бога за то, что мое не хуже того, что оно есть. А теперь вперед! Можно сказать, что я дал ребенку зажженную ракету. Но что поделаешь?»